Добрый вечер, друзья. Историю российского невозвращенчества надо бы, наверное, писать князя Курбского, который, оставшись в Польше, переписывался потом дерзким слогом с Иоанном Грозным. После этого было много веков. На нашем веку, в нашем 20 веке, была революция, невозвращенцы, которые выезжали из ранней советской России, потом была волна эмигрантов-невозвращенцев Второй мировой войны, потом была легальная или полулегальная еврейская эмиграция, и поток этот, в принципе, до недавнего времени продолжал, и отток людей из России продолжался. Сейчас произошли некоторые изменения, во всяком случае, в Британии. Обо всем этом и о своей судьбе разговор будет вести известный музыкант Александр Титов, который приехал сюда с питерским аквариумом в январе и примкнул к славному списку невозвращенцев. Мы приветствуем, Саша. Я к вам пришел, как говорят, навеки поселиться. Надеемся, что это произойдет с вами, потому что... Ну, мы сейчас будем говорить об этом, о том, что ожидает, в принципе, человека, который решил...
выплыть из аквариума.
Да, выплыть из аквариума, не возвращаться домой. Но для начала песня с последнего вашего альбома, который называется «Снежный лев», как я понимаю, тот самый альбом, который вы приезжали сюда записывать в январе. И песня как раз по теме, она называется...
«Древнерусская тоска».
Да ты тройка мчишься, куда ты держишь путь, ямщик опять нажрался в водке или просто лег вздремнуть, колеса сдадены в музей, музей весь вынесли вон. В каждом доме раздается то ли песня, то ли стон. Как предсказано святыми, все висит на волоске. Я гляжу на это дело в древнерусской тоске. Древней битвы нет ни копий, ни костей. Они пошли на сувениры для туристов и гостей. Добрыня плюнул на Россию и в Милане чинит газ. Алеша даром, чтоб Попович продал весь иконостас. Один Илья пугает девок, скачав в одном носке. И я гляжу на это дело в древнерусской тоске.
О древнерусской тоске с последнего альбома «Аквариума» под названием «Снежный лев». И вот, видимо, побуждаемый этой неописуемой древнерусской тоской, которая перетекает из века в век, Александр Титов и решил поменять ее на туманный британский сплин.
Кучеряво говорите.
Нет в жизни счастья, как раньше выкалывали на руке.
Выкалывали раньше на руке.
За измену, нет пощады. Выкалывали раньше на руке.
Как это все технически происходило? О побуждениях мы потом поговорим попозже, потому что это более как бы высокие материи. А как это все технически происходило? Вот январь.
Технически я позвонил просто по телефону, узнав, как называется местная
организация,
Home Office. Позвонил по телефону в справочное и узнал номер их телефона, где мне сообщили адрес, и поехал туда и сдался.
Как это все происходит? Что за вопросы они задают?
Ну, но... естественно, достаточно странно, конечно.
Саша, извините, что я перебиваю вас. Начнем с того, что, наверное, ведь в очереди толкались сдаваться.
В очереди толкался, да. Желающих много. Конечно.
Желающих много.
В основном индусы и очень много... негров.
Из Африки?
Ну, различных, да.
Ямайских и всяких?
Да. Ямайских, кстати, тоже очень много людей. Но сдаваться довольно сложно, в том смысле, что отношения заведомо предвзятые, в том смысле, что нет же политических достаточно сильных мотивов для того, чтобы совершать такой шаг с их точки зрения.
Тоже Россия как бы причислена, да, к списку демократических.
Да, да, конечно.
Хотя до конца, конечно, английское правительство в этом смысле еще не определилось. Потому что есть некоторые государства, из которых заведомо не принимают уже. Mm-hmm. То есть для которых закрыто все. Mm-hmm. И существует список этих государств. Так России еще пока в этом списке нет.
Она еще не в белом списке, разве нет?
Ну, я, честно говоря, этого списка не видел. Я просто...
Где там было опубликовано? Да, я думал, что Россия полностью уже теперь, как говорится, реабилитирована.
Возможно.
Любопытно в этой истории то, что по критериям, с которым Home Office подходит к обращающимся за политическим убежищем, как я понимаю, там должны быть элементы преследования, либо политического, либо религиозного, либо расового, либо еще какого-нибудь.
Точно так.
И, видимо, эти вопросы как-то не задавали.
Дело в том, что мне просто был задан сразу вопрос, серьезно ли я решил, правильно ли я понимаю, чем я собираюсь заниматься, то есть этот шаг. Вот, и после того, как я сказал, что это серьезный шаг, и что я осознал это дело, то после этого мои документы были приняты к рассмотрению. А потом, когда я встречался уже с адвокатом, и написал так называемый стейтмент, то есть объяснение своего поступка, что ли. Вот тогда он мне задавал, конечно, вопросы, то есть какого рода мотивы были, и какие были преследования со стороны кого, со стороны каких властей, были ли вообще, и что такое. В общем, и, конечно, нужно предъявить как можно больше различных доказательств, потому что на словах это все понятно.
Ностальгирующие люди часто говорят, что раньше и солнце было ярче, и щеки слее, и вообще в прошлом все было лучше. Конечно. Но вот Леонид Владимирович является живым свидетельством тому, что в эмигрантском, в перебежническом деле ровно 30 лет назад, у Леонида Владимировича подходит 30-летняя дата в июне этого года, ровно 30 лет назад дела обстояли несколько иначе.
Дела обстояли очень просто. Из России перебежчики, к перебежчикам из России, к людям, которые либо оставались, либо бежали нелегально через границу, относились просто с гораздо большим сочувствием. Мне многие задавали вопрос, почему вы это сделали? Но не сотрудники Министерства внутренних дел.
Эти, им было понятно.
Да. Конечно. Эти, что очень меня приятно удивило, такого вопроса не задавали. Им это было совершенно ясно.
Леонидович, я, извините вас, на секунду перебью. Алексей, когда он приехал сюда, уже в Англию, работать на BBC, нужно было ходить на всякие английские вечеринки, знаете, где стоя там выпивает бокал вина.
Во-во.
Его все донимали.
Да.
Почему вы уехали из России?
Вот
он сейчас вам расскажет конец этой истории.
Нет, получилось так, что мне задал этот вопрос один человек, председатель джазового лондонского клуба. И я ему в спокойной обстановке совершенно честно рассказал, почему я уехал из России. Я с ним встретился месяц спустя. И опять он меня в самой доверительной форме, интимной, спросил меня, почему же ты все-таки уехал?
Похоже на анекдот.
Да, и я подумал, что, может, человек не запомнил или как-то. Я ему объяснил второй раз. Еще полтора месяца спустя опять он мне задал тот же вопрос. И я понял, что тут дело что-то серьезное, что тут надо что-то менять, как говорил один руководитель. И я в конечном счете придумал ответ. И когда меня спрашивали, почему ты уехал, я говорил, что я жил в Ленинграде, там очень холодно.
Это прекрасно.
Это было блестящей причиной для прекращения всех вопросов. Но бывали люди, которые быстро смекали и говорили, но ведь ты поехал в Израиль после этого, а почему же ты из Израиля уехал? Я говорил, а там было слишком жарко. На этом вопросы кончались.
Ты же все понимаешь. Да, ты прав человек.
Это очень гуманная человеческая причина, это понятно.
Как Пушкин говорил, но вреден север для меня.
Именно. Не климат.
Возвращаемся, Леонид Владимирович, к вам.
Так, видите ли, мою историю рассказывать нечего. Она изложена в журнале «Нева», в питерском журнале
«Вдруг,
«Нева».
А вдруг есть среди слушателей которые
случайно не читали 10-й номер 94-го года? Да. Я могу только сказать, что отношение ко мне было поразительным. Поразительным. Я не готовил себя ни к чему особенно хорошему. Я считал, что я, в общем, никому здесь не нужен. И, в лучшем случае меня будут терпеть. Отношение с самого начала оказалось замечательным. Меня никто ни разу не велел заполнить документа. Меня потом формально допросили, было через месяц или два, для порядка. А первое время никакой даже анкеты не надо было заполнять. просто рассказал, что мог через очень плохого молодого краснеющего переводчика, студента, я ведь по-английски не говорил.
Но вы фразу все-таки одну выучили.
Ну, фразу я выучил, и, конечно, перед отъездом я выучил фразу, что я вот советский журналист, который просит политического убежища. И я эту фразу, значит, выстреливал в каждого, кто мне попадался на пути. Вот. Но в остальном это было поразительно хорошо, гуманно, человечно. И фразу о том, вопрос, почему вы уехали, я стал слышать только вот так, как Алексей, когда я начал общаться с англичанами. Ну, они, естественно, ничего не понимали. А почему они должны понимать?
Действительно.
Почему я не знаю, что происходит на островах Фиджи? Ну, ей-богу, если какой-то фиджиец мне встретится, я непременно задам ему наивные вопросы.
Там же так тепло и хорошо.
Я уверен, да. Точно так же было и со мной. Так что я это понимал. Иногда это страшно действовало на нервы. Иногда меня в чем-то подозревали. Самый классический случай произошел в Америке через 2 или 3 года после того, как я остался. Я читал лекцию в университете штата Небраска, в центре, в столице города, в столице штата, городе Линкольне. И ко мне подошли еврейские деятели, деятели еврейской общины, и говорят: слушайте, вот у нас вот есть маленькая община, и мы заботимся о судьбе евреев в России, о том, почему им не разрешают иммиграцию и так далее. Это были 60-е годы еще. Не можете ли вы прийти к нам вечером и рассказать? Я говорю: конечно, пожалуйста. И вот я рассказал все, как я понимал положение с евреями, с выездом. И вдруг встает одна дама и говорит: вот вы знаете, моя фамилия Смит, я не еврейка, но я решительно поддерживаю движение евреев в России за выезд, потому что я считаю, что никого нельзя удерживать постоянно на месте пребывания и так далее, и так далее. Вот господин Шварцман, это председатель, знает, что я всегда деньги вношу в фонд этого. Шварцман кивает, говорит: да, миссис Смит, она у нас очень активная, замечательная. Так у меня к вам вопрос. Ведь нам говорят, что евреи хотят эмигрировать из Советского Союза, потому что они опасаются за свою жизнь, потому что они боятся погромов, потому что они боятся выйти на улицу, и что их могут избить или убить. Но вы же сами сейчас нам рассказали, что ничего похожего в России нет, что никаких ни погромов с дореволюционных времен нет, никто ничего не опасается. Евреи чувствуют известную дискриминацию, все такое, но это другое дело. Они не опасаются. А если так, то почему же они хотят уехать? Ведь в отличие от Соединенных Штатов, в Советском Союзе экономические-то проблемы все решены.
Да, точно. А я как раз...
Я онемел. Онемел. Я не знал, что ответить. Я молчал целую минуту. И думал, ну что сказать, ну что сказать. А потом решил, что отвечать надо на уровне асфальта. Абсолютно, на примитивном уровне. Я подергал себя за полу костюма, за лацкан костюма, который на мне был. Сказал: вот видите этот костюм? Вот этот лондонский костюм из магазина Остин Рид. Сшит по заказу, стоит 40 фунтов стерлингов. Так вот, такой костюм, чтобы получить в России, надо работать 2 года. Да и то качество такого не получите. Вот вам экономические проблемы. Кажется, она поняла.
Вот. Леонид Владимирович, в то время, когда вы просили убежище, еще не было термина «экономический эмигрант».
Не было, конечно, не было. Да вообще не было никаких эмигрантов.
Вот,
Сева несколько сложил в одну кучу разные волны эмиграции, а я ни к одной волне не отношусь. Уже давно кончилась послевоенная эмиграция, когда уехал, и задолго до начала еврейской эмиграции.
Леонид Ильич, потому вас так и приняли тепло, что шли в разрез волне.
Наперекор
волне. Но теперь, конечно, положение изменилось. Россия все-таки свободная страна. Вот сейчас об этом поговорим, насколько она сейчас свободная. Но все-таки выезд-то из России свободный. Каждый может выехать, жить где хочет, возвращаться. Прекрасно. И вот поэтому в Англии даже закон теперь принят новый, насколько известно, который очень, очень сильно осложняет.
Мы об этом, да, в законе поговорим через минуту. Я сейчас хотел бы сказать, что были люди, которые просили политического убежища, были люди, которые искали экономического убежища, но Александр Титов, будучи музыкантом, и фактически, как бы не имея претензий ни по первому, ни по второму, с моей точки зрения, приехал сюда искать стилистического убежища.
Сидя на красивом холме, я часто вижу сны, и вот что кажется мне, что дело не в деньгах и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне, но мы идем вслепую в странных местах. И все, что есть у нас, это радость и страх. Страх, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках. И в каждом сне я никак не могу отказаться и куда-то бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной.
Ну вот теперь позвольте задать вам необыкновенный вопрос. Саша, почему вы решили остаться в Англии?
Мне здесь нравится. Это странно?
Нет, нет, мне тоже.
На самом деле, вот мы сейчас с Сашей перед выходом в эфир сидели и обсуждали стилистические стороны нашего музыкального как бы дела, потому что я приблизительно то же количество лет, что и Саша, провел в профессиональных музыкантах. Я там около 12 лет, Саша с аквариумом играл 13. И у нас одни и те же ощущения со сдвигом почти на поколение. Я иногда прихожу сюда на BBC, включаю отечественное телевидение и вижу все эти эстрадные выкрутасы. То есть, в принципе, не изменилось ничего, на меня накатывается такая, не то чтобы тоска, но ощущение колоссальной клаустрофобии, что деться некуда, все это дело как-то душит и давит.
Сева, ну вы должны признать, что в последние несколько лет все-таки положение изменилось к лучшему.
Естественно, изменилось.
Последнее,
да.
Очень изменилось.
Есть диверсификация, есть разные, так сказать, методы, можно выбрать то или другое или третье, но, в принципе, то, что пользуется спросом, имеет деньги, то, что подминает под себя экономически, это, в принципе, ну, Саша, перехватывай.
Ну, это дешевая попса с элементами блатника тяжелого такого, безвыходного. Ой, ужас. Я не могу об этом говорить. Не хочу, вернее, честное слово. Там не для кого играть, к сожалению. То есть это, конечно, звучит отсюда, из моих уст. Это звучит нехорошо, но мне нечего там делать. Я пришел, пройдя несколько кругов, на то же самое место. И понял, что я нахожусь в полнейшем, ну, то есть в тупике жизненном там.
Не говоря, Саша, там говоря есть, конечно, остальном. Маленькая аудитория, она всегда будет. Маленькая, преданная, да, понимающая, конечно, аудитория, она будет всегда.
Конечно.
Но мы понимаем, что этого, конечно, недостаточно.
Ведь нужно что-то делать, да, дальше. А делать дальше, вот с тем, чтобы делать что-то дальше, я столкнулся с ужасной совершенно ситуацией, которая, ну, косвенно повлияла на мой отъезд. Я могу рассказать, если это интересно. Мы с моей женой, она пишет песни и поет их. И мы попробовали сделать что-то, ну, типа группы, в которую я пригласил нескольких музыкантов, и мы некоторое время репетировали, после чего сделали несколько концертов. Один из них был в ленинградском клубе «Там-там», известном. Вот. И во время этого концерта, он славится, этот клуб, тем, что туда периодически налетают оперативники с тем, чтобы проверить насчет наркотиков там, ну и просто поиздеваться. На самом деле, первое, вот то, что поиздеваться, это самое, это главная причина, потому что эти люди туда приходят, в общем, выпившие, откровенно пользуются беспомощностью и, в общем, беззащитностью этих музыкантов. Вот, и влетела, опять же, толпа оперативников, нас заперли в комнате с моей женой, у нас дома сидела с ребенком нянька, ребенок маленький был. У нас продержали там 3 часа, пытались подсунуть траву, вот, хорошо, что это не моя была сумка. То есть это был чей-то мешок, валялся на полу. Вот, и после чего была произнесена фраза, которая перевернула во мне все. Я не стал тогда ничего комментировать, потому что это было глупо делать, но... Я запомню ее на всю жизнь. Мне сказали, что мы тебя, допустим, сейчас не посадим. Ну, мы тебя в следующий раз посадим. Мы найдем повод. Потому что это классовая ненависть. Вот что это такое. И, в принципе, как сказать, заниматься музыкой в таком, как бы постоянно имея в виду, что тебя могут просто глупо забрать, и продержать полгода без предъявления обвинений, как происходило со многими моими друзьями в последнее время. То есть это понятно, что это закон, беспредел законный там, и так далее, но это издевательство. Это, как сказать, это издевательство над личностью.
А кого, например, брали и продержали?
Брали известный человек в Питере, Миша Малин. Он, конечно, эксцентрик, он личность непростая, но вот, но... В общем, его взяли просто по наговору, по какому-то. И этот наговор не подтвердился. И люди, которые наговорили на него, отказались от своих показаний. То есть они не это самое. И они просто болтовня. К нему вломились домой, вот, и перерыли весь дом, и продержали его в тюрьме 5 месяцев в 12 местной клетке. Вот, его били там, в общем, это как пресс-камера так называемая, где под прессом выбивают показания, типа.
Пресс-хата.
Пресс-хата. Вот да-да. Он про все это рассказывал мне. Вот. А потом состоялся процесс, на котором не было ни улик, ни предъявленного грамотного обвинения, ничего толком. После чего его в чистую выпустили без вообще, без всяких, без приговора. То есть оправдан.
И он не подал,
он не подал
иск на милицию?
Он счастлив, что он оказался на свободе. Вот. И вот это не единичный случай. В Там-Таме, в том же некоторое время назад, тоже таким же образом, подсунув траву в карман, взяли какого-то молодого человека, который совершенно безобиден был, и, соответственно, и продержали полгода. И вышел он оттуда, я видел его, когда он вышел из тюрьмы, он вышел весь в язвах, вот, у него совсем испортилось здоровье, бедняга. Он этого, ну, не, можно представить, что он испытывал, каково ему было.
Что же это? Это делается, ведь это не политическое дело, это все делается под лозунгом борьбы с преступностью.
Да, это вот... Как бы некоторое время назад, я не знаю, как это называется, закон этот о борьбе с организованной преступностью, но были даны чрезвычайные полномочия оперативным отрядам, которые патрулируют город и общественные места в том числе. И не только в Там-Таме, но и во многих клубах города происходят вот так подобные облавы, в результате которых наши старающиеся оперативники, значит, пользуются этими полномочиями на полную катушку, и, в общем...
До организованной преступности не добраться, ты хоть...
Ну, организованная преступность дает отпор, а здесь люди, в общем, как бы безобидные, их можно, ну, для плана там, набить ими клетку спокойно.
Да-да-да-да.
Но, в принципе, для аквариумиста привод в милицию — дело не новое. Вас по милиции натаскали еще в 70-х годах.
Но я надеялся, что вот как только мы стали признанной группой, и как только закончилась наконец-то ГБшная вот вся эта эпоха, вот, я надеялся, что этого больше не повторится, что это как бы, ну, осталось в прошлом, что это было очень где-то даже приятная и смешная вообще-то игра детская. По которой...
Такие были казаки-разбойники.
Конечно.
Я знаю, что в 86-м году у вас был замечательный случай в Москве.
Ну, это да, это уже было на излете, что ли, советской власти, когда нас с Борисом на домашнем концерте вместе с публикой, которая там была в количестве человек 150, Вот, посадили всех вместе в автобус.
Кто арестовывал-то?
Арестовывала группа захвата, которая оцепила весь район просто. И мы сыграли всего две песни, после чего вломились,
ошалевые. Грех смеяться.
Грех, конечно.
Группа захвата. Альфа с тяжелыми пулеметами, наверное.
Группа захвата, видимо, чем-то была вооружена.
Ну, конечно. Ну, естественно, я не помню, оружие какое-то.
Конечно, все с пистолетами.
Они приехали с автобусами, они были готовы к мероприятию. Кто-то стукнул.
Да. Не, я просто про оружие говорю, потому что в мои годы постовой с револьвером всегда в револьверной кобуре держал бутерброд.
Ну, да. Когда как, нет. Кто, что, если на посту, так пистолет, наган был или ТТ, зависит от ранга его. А, да.
Ну, да.
О, боже мой. Ну, тогда-то это было более-менее еще как-то понятно. Но то, что сегодня это происходит, это очень огорчительно, конечно.
Да. Послушаем тогда с песков Петербурга следующая песня. Она называется «День первый».
И был день первый, и птицы взлетали из рук твоих. И ветер пах грецким орехом, но не смел тронуть губ твоих. День длился почти что тринадцатый час. И ты сказал слово, и мне показалось, что слово было живым. И поодаль в тени она улыбалась, как детям, глядя на нас. И после тени домов ложились под ноги, узнав тебя. Хозяйки домов зажигали свечи, зазвав тебя. И как иголку в компасе тебя вела дрожь от их глаз. И они ложились под твой прицел, не зная, что видишь в них ты, но готовые ждать, чтобы почувствовать слово еще один раз.
Обращение в хоум-офис в Англии 10 января хронологически, чуть ли не буквально с разрывом в 2 или 2.5 недели, совпало с принятием нового закона, после принятия которого этот звонок в хоум-офис был бы бессмысленным, безрезультативным. И я знаю, что по этому поводу тут была масса волнений в Англии, но вот вы, как человек, вовлеченный вот в этот самый процесс, видимо, следили за всем этим достаточно внимательно, и подробности можете нам рассказать.
Да, конечно. До принятия закона можно было, если можно было получить, как я получил, какое-то пособие, и можно было рассчитывать на то, что можно было бы где-то поселиться и ждать рассмотрения своего вопроса в хоум-офисе.
То есть после обращения за убежищем, после рассмотрения каких-то там начальных документов, человеку давалось минимальное недельное пособие, да, и обеспечивалась какая-то там крыша над головой.
Сейчас этого нет.
Когда это произошло?
Это произошло, ну, мы расходимся в цифрах, но это где-то в начале февраля. Этот закон должны были принять в начале января, его отложили, потому что были волнения по этому поводу. И, в общем, как бы считается, что... Ну, я не знаю. В общем, люди здесь тоже, многие протестуют против этого, потому что это не совсем гуманно считается.
Ну да, но здесь есть, столкнулись две точки зрения. Одна из них, которая считает, что негуманно отторгать людей, которые приезжают в Англию за помощью, а другая, которая хочет защитить Англию от непомерного нашествия людей.
Я понимаю и ту, и другую точку зрения.
Да. Вот. Ну, после 8 февраля, условно назовем эту дату, обращение в хоум-офис после приезда стало невозможным. Кого же тогда рассматривают?
Рассматривают только тех людей, которые приехали с целью остаться и сдались прямо в аэропорту.
То есть не выходя еще на английскую территорию?
Прямо не выходя. Просто сразу первый человек, который... Человек выходит с трапа самолета, и первому офицеру, который попадается на его пути, сдается. Вот в таком случае...
И там в аэропорту прямо есть иммиграционные власти.
Да, там есть отделение хоум-офиса, там как бы иммиграционные власти, которые принимают документы и, соответственно...
И если у такого аппликанта есть какие-то основания для получения убежища,
да.
Тогда ему еще могут дать пособие.
Да.
А вот те люди, которые пытаются сдаться, как вы говорите, уже после принятия закона, что с ними происходит?
Ну, есть один пример, потому что одна знакомая наша, она очень долго думала по этому поводу, сдаваться или нет, ее отговаривали родители, и она здесь жила некоторое время, просто снимая комнату. А потом она все-таки решила сдаться, и, к несчастью, она не знала о том, что закон этот был принят, потому что закон был принят очень тихо. И получилось так, что она, когда она пришла в Advice Team, то есть это как бы команда, которая дает советы, вот, что делать, ей там предложили одеяло и коробку галет. Вот, и сказали, что ей не светит никакие пособия, и жилье тоже. И, в общем, вопрос ее будет рассматриваться недолго и, скорее всего, отрицательно. И это время она может жить, ну, где хочет.
Под этим одеялом, питаясь этими галетами.
Да.
И, скорее всего, что, видимо, все равно по рассмотрению дела через 3 месяца отправят назад.
Скорее всего, да.
Да, сейчас отказы стали особенно зависеть от из какой страны человек приехал, конечно. Если человек приехал из Северной Кореи, или из Ирака,
или из Кубы,
или из Ливии, из Кубы mm-hmm. тоже, хотя я не очень...
Из Китая.
Из Китая, может быть, да, пожалуй, да, из континентального Китая, то тогда, конечно, его вопрос может быть рассмотрен положительно, потому что речь идет о политическом убежище. Вот вы все говорите «сдаться», «сдаться», «сдаться» — это для меня такой военный термин, «сдаться противнику». На самом деле никакому не противнику. Речь идет о том, что человек просит разрешения остаться в стране. Не обязательно политического убежища. Есть разные нюансы. Разрешение остаться в стране по тем или иным своим личным причинам. И Министерство внутренних дел, по-английски Home Office, решает, достаточны ли у него основания, может ли он остаться. Все это основано на большой английской традиции, странноприимство. Эта традиция продолжается уже более 2 веков. Но теперь, говорят противники иммиграции и сторонники нового закона, теперь люди стали эксплуатировать эту традицию, стали ею пользоваться расширительно. И в результате этот маленький авианосец, остров Великобритания, стал перегружен чужестранцами и, значит, вот уже даже, мол, тонет.
Некоторые считают, что дает крен.
Дает крен и тонет. Вот. Ну, действительно, люди, приезжающие, скажем, из России в Англию, удивлены. Англия ведь европейская страна. И в Лондоне очень много, они видят очень много цветных и черных лиц. Трудно найти автобусного кондуктора в Лондоне, европейца. Большей частью это либо индусы, либо африканцы, либо жители Карибских островов. Это британцы. Часто это британцы второго поколения. Но они очень удивляются. А когда приезжают в город Брадфорд, то тут они вообще теряются, потому что они думают...
Как в Индии.
Да, они думают, что они приехали в Пакистан или в Индию, да. Вот. Поэтому этот вопрос существует, это очень деликатный вопрос. Англия не расистская страна, она замечательная страна в этом отношении, не признает никакого расизма. Давным-давно принят закон, наказывающий расизм. Но просто нашествие других людей ставит вопрос такой, а как же так, ведь в стране безработица. Ведь в стране же и так есть безработные. Зачем же увеличивать их число? Вот о чем идет речь, вот проблема.
Англичанам всегда можно уехать в Австралию.
Да, британцам. Британцам можно уехать в Австралию.
Нет, мне продюсер машет головой, потому что в Австралию тоже надо ехать с оформлением тех же документов, с подачей тех же дипломов, по той же самой квоте. все так же точно, сложно, неважно, какого ты происхождения. Сейчас песня, под которой мог бы подписаться иной сотрудник хоум-офиса. Она называется «Трачу свое время».
Трачу свое время, трачу свой последний день, но что мне делать еще, ведь я люблю тебя. Твой ангел седлает слепых коней у твоего крыльца, и ради него ты готова на все, но ты не помнишь его лица. А он так юн и прекрасен собой, что это похоже на сон. И ваши цепи, как колокола, но с надобью свой. Трачу свое время, трачу свой последний день. Но что мне делать еще, ведь я люблю тебя.
Кстати, о времени. Надо же коллегам дать выступить. Поэтому в нашей беседе сделаем перерыв. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Друзья, позвольте вас немножечко отвлечь от вашей очень серьезной темы и, может быть, чем-то вас позабавив. Русская пословица гласит: «Любовь зла, полюбишь и козла». У англичан эта пословица звучит немножко мягче. «Love is blind» – «Любовь слепа». Речь сегодня пойдет о больших изменениях в жизни не только англичан, но многих людей на Западе. И если до недавнего времени любовь была слепа, то теперь это положение начинает меняться, это можно исправить. На прошлой неделе закончился бракоразводный процесс американской комедиантки Розанны Барр и актера Тома Арнольда. Розанна очень состоятельная женщина, одна из самых популярных телевизионных звезд. Этот развод стоил ей многих миллионов долларов. Ее состояние было оценено в 66 миллионов долларов. В результате этого развода ее бывший муж Том получит половину ее состояния, 33 миллиона. Если бы Розанна была умней, если бы она жила в Калифорнии, в Швеции или во Франции, то она могла бы не терять своих миллионов. Она могла бы заключить так называемое предбрачное или добрачное соглашение со своим будущим мужем. В вышеперечисленных странах подобные соглашения уже стали таким же нормальным явлением, как сам развод. Позвольте мне привести некоторые основные пункты подобного соглашения или контракта. Скажем, предбрачное соглашение между Джоном Смитом, проживающим по такому-то адресу, и Джейн Мари, проживающей по такому-то адресу. Смит и Мари желают войти в соглашение, регистрирующее их желания и намерения, касающиеся их финансового состояния и недвижимости. Смит и Мари нажили свое состояние независимо друг от друга и без обоюдной помощи. Все финансовые активы, находящиеся во владении Смита или Мари до вступления их в брак, останутся в их единоличном владении после вступления в брак. Все финансовые активы, заработанные во время брачной жизни, будут принадлежать тому, кто их заработал. Ни один из супругов не будет претендовать на собственность партнера. Условия этого соглашения могут пересматриваться в следующих случаях: при рождении ребенка, при потере трудоспособности или потере работы одним из партнеров и так далее. Мне кажется, наши слушатели начинают понимать, о чем идет речь. Позвольте, скажут мне англичане, но у нас таких соглашений еще нет. Британцы ведь отчаянно цепляются за идею, согласно которой любовь и замужество неразделимы. Любое предложение о том, что состояние одного из партнеров не будет разделяться другим партнером, равнозначно обману. Но это романтическое отношение к жизни начинает меняться. В Великобритании самый высокий процент разводов среди всех европейских стран. И это в первую очередь беспокоит состоятельных людей, которым есть что терять. Увы, пришло время, когда в Великобритании появляется все больше и больше адвокатских контор, которые занимаются именно такими соглашениями. Розанну спросили о том, сколько стоил ей ее развод. Она сказала: «Миллионы, миллионы, 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 миллионы и миллионы. Свинья». Это, конечно, очень смешно, Но все чаще и чаще в Великобритании это смех сквозь слезы.
Да, спасибо, Алексей. Тут мне вспоминается дедушка мой, Михаил Матвеевич, который несколько раз в своей жизни женился, и последний раз он из эвакуации из Костромы привез женщину на 33 года ее моложе, которую называл ее «почтенная». И вот почтенная по приезду в Ленинград, поселившись в его комнате, побила его туфлей и выгнала на улицу. Дедушка мой, так сказать, служил в департаменте железных дорог, имел очень каллиграфический почерк, и он ходил и писал по судам прошения. В конце концов состоялся суд, который присудил ему полкомнаты. Он вошел в свои полкомнаты, почтенная побила его туфлей и выгнала. На этом все дело кончилось. И он, сидя за чаем, говорил: «От, севушка, он говорил, как женишься, так и валишься». Этот совет я запомнил и сейчас передаю вам. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
27 апреля 1636 года, 360 лет назад, основан славный город Тамбов. Через 200 лет после этого его увековечил в блистательной поэме Лермонтов. Поэма «Тамбовская казначейша» была написана в конце 1737 или начале 1838 года, напечатана впервые в 11-й книжке «Современника», увы, с тяжелыми цензурными увечьями. Цензура даже выморала название города, заменив его буквой «Т» с точками. Это-то восстановлено, а вот 26 стихов, вычеркнутых цензором, так и пропали, потому что рукопись поэмы, увы, не сохранилась. Вот ее начало, где описывается сам город. «Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Он прежде город был опальный, теперь же, право, хоть куда. Действительно, в долермонтовские времена Тамбов был местом ссылки, этакой ближней Сибирью. Дальше о Тамбове сказано. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смена им два раза в сутки. Разумеется, нынешний областной центр с 300-тысячным населением, красивыми парками на берегу Цны и многочисленными предприятиями не узнает себя в шутливом лермонтовском описании. Но жителям Тамбова, особенно молодым, слушающим нас сегодня, наверняка интересно будет прочесть поэму Лермонтова о своем городе, написанную, по собственному признанию автора, Онегина размером. Это была дань только что тогда убитому Пушкину. 29 апреля 1836 года, 160 лет назад, Николай Васильевич Гоголь послал знаменитое письмо актеру Михаилу Щепкину по поводу шума вокруг «Ревизора», незадолго до того поставленного на сцене. «Все против меня», — писал Гоголь. «Чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня бронят и ходят на пьесу». Прошло 160 лет, а на «Ревизора» по-прежнему ходят, и не только в России, но и во многих странах. 27 апреля 1866 года, 130 лет назад, родился замечательный театральный художник Лев Бакст. Особую известность он приобрел как автор костюмов для парижской труппы русского балета «Дягилева». Каждый из множества его эскизов – настоящий праздник красок, истинный шедевр. Сегодня подлинники этих эскизов продаются на аукционах мира за большие деньги. У меня есть 4 копии, отнюдь, увы, не подлинники. Но и от них буквально светлее во всей комнате. Художник скончался в 1924 году. 1 мая 1881 года, 115 лет назад, в городе Сарсенат, родился крупнейший французский философ и палеонтолог, католический священник, член ордена иезуитов Тейяр де Шарден. Во время Первой мировой войны он предпочел быть фронтовым санитаром, а не капелланом при войсках. Проявил героизм, вынося раненых с поля боя, и получил орден почетного легиона. Многие годы Тейяр де Шарден работал в палеонтологических экспедициях в Китае. Там он провел и всю Вторую мировую войну, сделал ряд крупных открытий. Одновременно он разрабатывал свою теорию о восхождении человека к совершенству путем накопления знаний. Он сравнивал восхождение человека к вершинам познания с крестным путем Иисуса Христа. Тейяр ввел в науку понятие ноосферы, то есть сферы знаний, которая, непрерывно расширяясь усилиями людей, способствует, в свою очередь, их развитию и совершенствованию. Его главный труд «Феномен человека» опубликован лишь в 1959 году, через 4 года после смерти ученого. 3 мая, по новому стилю 15 мая 1891 года, 105 лет назад, в Киеве, родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Самый талантливый русский драматург и прозаик первой половины нашего века, он имел несчастье работать в жуткие годы сталинщины. Молодой врач начал писать рассказы в 1921 году, а уже в литературной энциклопедии 29 года его обозвали типичным выразителем тенденций внутренней эмиграции. Дальше пошли запреты, срывы постановок, бешеная травля, очень похоже все, да? И непрерывная упорная работа для себя в стол. Как сказал сам писатель, рукописи не горят. И мы сегодня можем прочесть не только то, что было опубликовано при его жизни, но и театральный роман, и «Мастера и Маргариту», увидевшие свет через четверть столетия после того, как замученный Булгаков умер, не дожив до 49 лет. И теперь последняя печальная годовщина. 30 апреля 1986 года, 10 лет назад, и почти через четверо суток после взрыва в Чернобыле, газета «Правда» соизволила дать первую печатную информацию о случившемся. Такого рода: поврежден реактор, произошла некоторая утечка радиоактивных веществ, погибли 2 человека, госпитализировано 197. Жители поселка АЭС и близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Кампания лжи продолжалась, принимая поистине адские формы. В той же «Правде», например, была опубликована корреспонденция с места происшествия, озаглавленная, как бы вы думали, «Соловьи над Припятью». А ведь было все это уже при так называемой гласности, при Горбачеве, который, кстати, появился на телеэкранах только через 3 недели после катастрофы.
Тогда-то и сказали, что редкая птица долетит до середины Днепра. Я помню то время, потому что, ну, как бы мы следили за событиями. Я запомнил, что шла какая-то велогонка в зоне как раз.
Футбольный матч был в зоне.
И международная велогонка, и еще...
Футбольный матч. Велогонка была в Киеве, а футбольный матч был прямо там.
Да. А еще были соревнования или международный съезд летателей всяких на воздушных шарах. Вот уж они-то схлопотали радиацию, видимо, по полной.
Ну, 1 мая была демонстрация, в общем-то.
Да, в Киеве была демонстрация.
И в Питере тоже была. И кстати говоря... Когда облака же, основная масса облаков пошла на
Польшу. На северо-запад.
На северо-запад.
Да, и на Швецию, на Польшу.
Туда. Угу. Вот, и шел дождь 1 мая, я помню. Мы не ходили на демонстрацию. Ну, вот, вообще-то мы любили подобные мероприятия. Я сажал сына на плечи и ходил с ним смотреть. Вот.
Ну, кого дождем облило 1 мая, тот дождичек был крепко.
Я думаю, что да, думаю, что крепко.
Сейчас еще одна песня из аквариумского репертуара, называется «Самый быстрый самолет». Не успели все разлить, а полжизни за кормою, и ни с лупой, ни с ружьем не найти ее следы. Самый быстрый самолет не успеет за тобою. А куда деваться мне? Я люблю быть там, где ты. Вроде глупо так стоять, да не к месту целоваться. Белым голубем взлететь, только на небе темно. Остается лишь одно — пить вино да любоваться. Если бы не было тебя, я бы ушел давным-давно. Когда мне в свое время довелось эмигрировать в 35-летнем возрасте, за плечами было 12 лет профессиональной игры на саксофоне, и я рассуждал, кому, в принципе, на Западе нужен саксофонист из Санкт-Петербурга. И я тогда решил переквалифицироваться снова в моряки, но так уж получилось, что попал на BBC и угодил в радиовещатели. Ну, и тут, видимо, у вас, Саша, какой-то тоже порог в жизни происходит. Хотя привязанность к музыке у вас, может быть, сильнее, чем у меня в свое время, и вам из музыки уходить неохота. Что вообще, в принципе, происходит? Как тут с музыкантами связь? Есть какая-нибудь?
Я стараюсь не торопить события, во-первых. Конечно, нельзя мне засиживаться. Вот, я обзвонил некоторые объявления в Melody Maker.
То есть в музыкальной газете Melody Maker, да, каждую неделю появляется объявление?
Взял номер, обзвонил все существующие объявления, их около 20 было. Из них мне назначили там несколько прослушиваний, вот из которых, в принципе, три группы желают со мной сотрудничать. Но это начинающие, конечно, коллективы, потому что раскрученные коллективы в такую газету не подают объявлений. Вот. И я понял, что дело не безнадежно. То есть работу найти можно, и рано или поздно можно, конечно, выйти на определенный уровень. Это требует большого количества усилий, большого количества разбрасывания камней. Вот. Ну, я отношусь к этому так, стараюсь не тратить на это
дело. А если дело дойдет, скажем, какая-то группа захочет взять и реально будет проспекты работы, по закону есть право на работу или нет?
У меня после 6-месячного срока здесь есть право на работу. Сейчас пока, конечно, у меня нет этого права, то есть 6 месяцев еще не прошло. Но как только это право появится, конечно, я буду пытаться заключить какой-то контракт. Но с начинающими группами ведь такого обычно не происходит. Это происходит тогда, когда группа подписывается с какой-то либо компанией на выпуск какого-то.
Ну, надо просто Melody Maker покупать чаще, звонить больше.
Ну, это требует, я говорю, разбрасывания камней большого.
Да, групп будет
нет. Саша, в конечном счете вам придется решать такую проблему главную. Вы, конечно, знаете, что примерно в одно время с вами остался, также сдался гитарист из Днепропетровска, Сергей Трофимов.
Да. Да.
Но он занимается такой более авангардной музыкой, и, может быть. И у меня с ним было несколько встреч, я ему, конечно, давал советы. И в конечном счете проблема решится так. Вот вы, гитарист, вам нужно сказать какому-то количеству людей, что вы хороший гитарист. Как вы это сделаете?
Путем игры на гитаре, главным образом, наверное. Да.
Где? С кем?
На прослушивание.
Прослушивание.
Да, конечно.
Вот игра. В этом, собственно, и все.
Естественно, так чем я и занимаюсь.
Да, поэтому я хочу сказать, что ни в коем случае не нужно этого бояться.
Отчаиваться нельзя.
Да, нельзя.
Но в перерывах между игрой на гитаре приходится что-то говорить на иностранном языке. А для этого надо им владеть. Что происходит с этим делом?
С этим делом происходит то, что я учусь в колледже. Вот, и, соответственно, я нахожусь сейчас на 4-м левеле, так называемом.
Уровне.
Угу. И буду иметь first certificate, так называемый, скорее всего, к осени, надеюсь.
Угу.
Вот, на чем, я думаю, собственно, языком я перестану заниматься, потому что мне нужно будет заняться профессией, потому что я хочу параллельно начать изучать, в общем, параллельно начать изучать продюсерское дело и микширование, то есть звукооператорское, звукорежиссерское дело. То есть мне интересно, короче говоря, расширять возможности свои в этой области.
И поэтому этот поворотный момент в биографии надо просто конструктивно использовать. Надо не обращать, может быть, внимания на трудности, которые пока встречаются, а обращать внимание и концентрироваться на тех возможностях, которые сейчас есть.
Во всяком случае, я чувствую себя изумительно.
Вот,
я начал жизнь это заново, прекрасно. Очередной раз.
Ну вот на этой положительной ноте, дорогие друзья, мы с вами и простимся, пожелав Саше Титову всяческих успехов на всех его поприщах. Счастливо, до встречи на будущей неделе.